В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухумицкий на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Дело Татунашвили становится все более тайным. Разгадать тайны предложено Страсбургу.
Зачем еще добиваться передачи внутренних органов? Человек подвергся жестким пыткам. Почему хотя бы промежуточное заключение не сделали в бюро Самхарауле?
Перекрестный парад. Юго-осетинские военные пройдут маршем по Донецку, донецкие под Схинвали.
Учитывая тот факт, что единственная государство, которое признало именно Донецк и Луганский республики, это Южная Осетия, то, скорее всего, это демонстрация нашего признания.
История Абхазии дошла до суда, а суд продолжает редактировать историю Абхазии.
В конце концов, не мы начали этот процесс, его начал истец. Но это очень затягивается. Что ж мы теперь в неделю один раз будем собираться?
Все это, а также домашние задания для грузинских учителей. Почему 14% школьников испытывают проблемы с чтением? История Южной Осетии в деле дагестанского строителя. Суды в Абхазии по поводу покушений на жизнь и учебника истории. Рубрики «Голоса», «Обзор прессы», «Позиции Гиенози по армянским событиям». И, конечно, картинки с выставки и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Нана Плиева.
Никол Пашинян избран премьер-министром Армении. Москва и Тегеран озабочены выходом США из соглашения с Ираном. Госдума утвердила Медведева премьер-министром России. Никол Пашинян сегодня был избран премьер-министром Армении. По данным местных СМИ, кандидатуру лидера оппозиции поддержали 59 депутатов парламента. Против него выступили 42. В обращении к своим сторонникам на площади республики Пашинян заявил, что сегодня же приступит к исполнению своих обязанностей на посту премьера и принес присягу, пообещав служить Армении, ее народу и народу Карабаха.
Отныне люди должны требовать, чтобы все должностные лица, премьер-министр, президент и все остальные, честно и преданно служили народу. Если нет, то люди должны выйти так же, как в апреле 2018 года. Итак, да здравствует свобода, да здравствует Республика Армения, да здравствуем все мы и наши дети, которые сейчас живут в свободной и счастливой Армении.
Заявил Никол Пашинян. Президент России Владимир Путин во вторник направил Пашиняну поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на укрепление дружественных отношений с Арменией. Массовые протесты в Армении начались в середине апреля. Демонстранты сначала требовали отменить возвращение Сержа Саргсяна на пост премьер-министра страны, а после его ухода 23 апреля потребовали избрания Пашиняна новым премьером. В мирных акциях протеста приняли участие сотни тысяч людей по всей стране. Генеральный секретарь Совета Европы Турбьен Ягланд поздравил Никола Пашиняна с избранием на пост премьер-министра Армении. Цитата. «Сегодняшнее решение парламента показывает, что конституционная реформа, осуществляемая с помощью нашей организации, начала давать плоды. Этот процесс должен продолжаться в соответствии с пожеланиями армянского народа. Совет Европы готов оказать дополнительную помощь властям Армении в этом очень важном процессе, основанном на правах человека, демократии и верховенстве закона», говорится в заявлении Ягланда, опубликованном пресс-службы Совета Европы. В Кремле ожидают участия Армении в саммите Евразийского экономического союза, который пройдет в Сочи в середине мая. И надеются, что в рамках мероприятия состоится двусторонняя встреча лидеров Российской Федерации и Армении. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков, передает радио Азатутюн. Позже новоизбранный премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что собирается принять участие в предстоящем саммите.
Эхо Кавказа. Новости.
Дмитрий Медведев назначен на пост премьер-министра России. За него отдали голоса 379 депутатов Госдумы. Против выступили 56 парламентариев. Перед началом голосования, выступая перед Думой, Медведев заявил, что правительство в самой короткой перспективе подготовит законопроект о повышении пенсионного возраста. Необходимость этого решения он обосновал тем, что прежние рамки были приняты в 30-е годы прошлого века, когда средняя продолжительность жизни была в районе 40 лет. А с тех пор жизнь в стране изменилась в лучшую сторону. Изменились и условия и возможности желания людей трудиться в период активной жизни. Россия и Иран выразили серьезную озабоченность по поводу решения, которое, как ожидается, президент США Дональд Трамп объявит сегодня в отношении будущего ядерной сделки Ирана с 6 мировыми державами. Кремль сегодня предупредил, что сложится очень серьезная ситуация, если Трамп выведет Соединенные Штаты из соглашения. Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая признал, что Иран может столкнуться с некоторыми проблемами, если Трамп объявит о возвращении санкций. Роухани также сказал, что Иран хочет сохранить работу с миром и конструктивное взаимодействие с миром. Это касалось ряда деловых проектов с Ираном, которые были заключены европейскими странами после ядерного соглашения 2015 года. Трамп должен объявить свое решение в 14 часов по вашингтонскому времени 8 мая. Ким Чен Ын и Си Цзиньпин встретились сегодня в китайском городе Далянь. О переговорах лидеров Северной Кореи и Китая сообщает агентство Синьхуа. По данным агентства, стороны обсудили поэтапные синхронные меры по ядерному разоружению Корейского полуострова. Помимо прочего, на торжественном приеме Си Цзиньпин подчеркнул, что поддерживает стратегический сдвиг КНДР в сторону экономического развития. Синьхуа отмечает, что северокорейский лидер прибыл в Китай 7 мая. Ранее японское агентство НХК сообщало о прилете самолета северокорейской компании в международный аэропорт Даляна. Регулярного сообщения между этим городом и КНДР нет, поэтому журналисты предположили, что именно на этом борту мог находиться Ким Чен Ын. Китайские пользователи соцсетей отметили повышенные меры безопасности вокруг аэропорта. Потери вооруженных сил Украины с начала военной операции в Донбассе превысили 3300 человек. Об этом сообщили в интервью украинскому изданию обозреватель министра обороны страны Степан Полторак. При этом, по словам министра, около 1000 человек – небоевые потери. В конце апреля главный военный прокурор Украины Анатолий Матис заявил, что с начала операции вооруженных сил Украины в 2014 году в Донбассе погибли более 3700 военных. Почти 8500 были ранены. Согласно данным ООН, в результате вооруженного конфликта погибли уже около 10 тысяч человек, свыше 20 тысяч получили ранения. Попытки добиться прекращения огня, предпринимаемые в рамках Минской контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины, пока не дают результатов.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Нана Плиева. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Переходим к главным темам. В нежелании отвечать на запросы и в затягивании расследования обвинили сегодня грузинскую власть правозащитники и семья умершего 23 февраля в Цхинвале Арчила Татунашвили. Спустя полтора месяца после передачи тела Татунашвили властями самопровозглашенной республики Южная Осетия Тбилиси, семья покойного все еще ждет результаты повторной экспертизы. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Зачем им дожидаться передачи внутренних органов, недоумевал отец Арчила Татунашвили Георгий сегодня на пресс-конференции в офисе Центра по правам человека. Это НПО защищает интересы семьи Арчила, умершего в конце февраля при невыясненных обстоятельствах с Цхинвальской больницы. Де-факто власти Южной Осетии около месяца отказывались передать тело Татунашвили семье, что еще больше усилило подозрения грузинской стороны о том, что Арчил Татунашвили подвергся пыткам со стороны юго-осетинских силовиков веков и умер насильственной смертью. В этом не сомневается отец Арчила, Георгий. Поэтому и недоумевает, почему сотрудники Национального бюро судмедэкспертизы имени Самхараули тянут заключением, аргументируя тем, что осетинская сторона тела Арчила Татунашвили передала грузинским властям без важных внутренних органов, в том числе без сердца и головного мозга.
Зачем еще добиваться передачи внутренних органов? Человек подвергся жестким пыткам. Я в телефоне храню фотографии. На лбу у него след пули. Нос не его. Видимо, был сломан и потом подправили. Руки в ссадинах, с переломами. Пальцы заново собраны. Почему хотя бы промежуточное заключение не сделали в бюро Самхараули?
Сидящая рядом с Георгием Татунашвили адвокат, юрист Центра по правам человека Тамара Вальяни рассказала и о других претензиях к Национальному бюро судмедэкспертизы. Там отказываются выдавать материалы Татунашвили независимым специалистам для альтернативной экспертизы. Но больше всего правозащитника волнует следующее.
Следствие ждет заключения экспертизы. Экспертное бюро ждет передачи внутренних органов. Создается тупиковая ситуация. У экспертов есть материалы. материалы наружного осмотра и повреждений на теле, поэтому должны предоставить хотя бы промежуточные итоги. Если это не получается, то об этом нужно известить общество, назвать препятствующие объективные или субъективные обстоятельства.
В бюро судмедэкспертизы публичных заявлений не делают. Представители следственных органов, как и других госведомств, также не отвечают на вопрос о том, ведутся ли переговоры с де-факто властями Южной Осетии о возможной передаче внутренних органов Татунашвили. Правозащитники и семья Татунашвили недовольны молчанием властей. Адвокат Тамара Валиани сегодня напомнила, что семья Ашчила от журналистов узнала о том, что тело было передано без внутренних органов, так же, как и о том, что Министерство юстиции намерена подать иск по делу Татунашвили в Страсбургский суд против России. Заявление министра юстиции Тейц Лукьяни было распространено пресс-службой ее ведомства накануне. В нем министр сообщила, что к иску стали готовиться вскоре после смерти Татунашвили.
Министерство юстиции начало подготовку иска еще тогда, когда наша власть всеми силами пыталась вернуть тело из Цхинвальского региона. После передачи мы с почестями предали его земле. Но все это время работа над иском продолжалась. Мы в кратчайшие сроки завершим составление иска с соблюдением всех тех процедур, которые увеличат наши шансы как стороны истца. Конечно же, ответчиком в этом деле будет Российская Федерация.
Однако до направления иска в Страсбург правозащитники семьи Ашчила Татунашвили сегодня призвали Министерство юстиции ускорить процесс расследования на месте. Адвокат Тамара Валиани считает, что следствие по уголовному делу Татунашвили должно идти по статье «Пытки». Сегодня же стало известно, что обратиться в Страсбургский суд с иском против России намерен и отец Ашчила, Георгий Татунашвили. Ее адвокат Тамара Валиани выразила надежду, что к тому времени семья из-за неэффективных действия властей не будет вынуждена внести иск в Европейский суд по правам человека и против правительства Грузии. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
У 14% учащихся грузинских школ в возрасте до 10 лет нет минимальных навыков для осмысления прочитанного. Таковы данные международного исследования грамотности школьников PIRLS, данные для которого были собраны в Грузии в 2016 году. Подробности в сюжете Анастасии Славинской.
Можно сказать, что эти 14% детей фактически остались за пределами категории исследования, так как их навыки не отвечают минимальному уровню подготовки. По словам координатора исследования Нати Антгуладзе, высший и наивысший уровень показали 14% школьников. У примерно половины детей средний показатель. Таким образом, в рейтинге из 50 стран Грузия заняла 37-ю позицию. На лидирующих позициях в нем Российская Федерация, Сингапур и Гонконг. Нати Антгуладзе говорит, что Грузия уже третий раз принимает участие в исследовании, которое проводится каждые 5 лет, пока динамики улучшения не наблюдается. В Объединенных Арабских Эмиратах уровень жизни высокий, но достижения учеников низкие. Это вопрос культурных факторов. В Грузии культурные факторы, важность обучения в обществе, играют нам на руку. Но у нас есть некоторые проблемы в вопросах любви к чтению и в общем социальном фоне. Если в других странах высоким социоэкономическим статусом в среднем обладают около 20% родителей, то у нас это 4%. Хотя, говорит Нати Антгуладзе, нужно признать, что есть страны с аналогичным Грузии уровнем жизни, где достижения учеников значительно выше. Например, Малайзия. Это, полагает она, связано с культурой страны и теми реформами, которые она провела в системе образования. Главным акцентом реформы всегда должен быть педагог, его навыки обучения. Я, как исследователь, полагаю, что в стране, в которой мы на профессиональное образование тратим около 40 миллионов, ежегодно выделять 20 миллионов на обеспечение первоклассников компьютерами – это роскошь, при том, что педагоги в процессе обучения их не используют. Педагог Хатуна Размадзе тоже считает, что результаты исследования обусловлены неверным подходом учителей. В эпоху без интернета источников для получения информации было не так много. Педагог был одним из основных. Сегодня же каждый первоклассник может за несколько секунд найти любые сведения относительно любого интересующего его предмета, явления и события. Все это ставит педагога перед необходимостью не просто передать знания, которыми он обладает, а найти такой способ ее подачи, чтобы заинтересовать ученика. Хатуна Размадзе полагает, что учителям в этом смысле следует играть по правилам подрастающих подрастающего поколения. Компьютер – это ведь источник получения не только знаний. Это и игра, и развлечение для детей. Поэтому и обучение должно быть таким же, через игру подходить к нему. Это важно, и было бы хорошо, если бы каждый педагог принимал это во внимание. Но это, конечно, сложнее, чем просто «открой книгу». Говорит Хатуна Размадзе. Она, как и координатор исследования Натя Ангуладзе, настаивает на необходимости переподготовки грузинских учителей. И здесь дело не только в возрасте некоторых из них. Считается, что педагог начальных классов – это человек, который не нуждается в высокой компетенции, говорит Ангуладзе. По ее словам, программы для обучения будущих педагогов начальных классов очень слабые. Она полагает, что этот подход следует пересмотреть для того, чтобы педагог, который фактически только стал педагогом, не нуждался сразу же в переподготовке. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхат, хасостасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Какие надежды жители Абхазии связывают с новым абхазским премьером? Мнение сухумцев разделили. С рубрикой «Голоса» из Сухуми Анаит Гагарян.
Что вы думаете о последних перестановках в правительстве и на какие изменения вы рассчитываете в связи с приходом нового премьер-министра?
Наверное, им виднее. Раз сделали перестановки, значит, так нужно для эффективной работы. Гагуля опытный человек, может что-то сдвинется. Иракли.
Я думаю, что абсолютно ничего не поменяется, потому что Гагуля был раньше тоже премьер-министром. Даже два раза, да, дважды тоже.
На что-то вы рассчитываете с приходом все-таки нового?
Надеемся, что лучше будет, конечно. Адам Рагаба.
Нового премьер-министра я очень уважаю. Он прекрасный специалист, уже был премьером два раза. Не знаю, если это даст что-то для нас хорошее, то хорошо. А если нет, значит нет. Думаю, может, какие-то улучшения будут. Может, рабочие места появятся. Может быть, не будут увольнять людей ни за что, ни про что. Какие-то улучшения. Может, можно будет по улицам ходить нормально. Вот я сейчас пока дошла по проспекту. Не знаю, сколько раз споткнулась. Может, что-то будет для нашего государства сделано хорошее. Будем надеяться. Меня Ольга.
Ни на что не рассчитываю, никакой логики не вижу, никакой связи ни с чем не вижу.
Почему?
Потому что мне никто ничего не объяснил. Что происходит, почему происходит, какая логика происходит. Вот я хотел бы рассчитывать, да, скажем, что в Абхазии там в обозримом будущем зарплата будет 1000 долларов в среднем. Вот я хотел бы, и в принципе, знаешь, мне кажется, ничего такого в этом невозможного нету, да, скажем, но. Ну нельзя воду в решете таскать. Вот зачем 1,5 миллиарда рублей Абхазия тратит год на вот такие вот безделушки, да?
Вы имеете в виду машины?
Машины, да. Вот город рассчитан на такие джипы, да, скажем. Вот автосалон у нас, да. Я не хочу выглядеть как адвокатом президента, но вот в этом тоже президент виноват, или там советы министров, да. Вот в этой ситуации там кого угодно поменять, что-то изменится. Ну, я для вас здесь Леон Аджинджел, а там где-то уже монах Пантелеймон.
В первую очередь, чтобы каждый житель ощутил это с хорошей стороны и в разных сферах, конечно. Ну, вообще, я, конечно, не сторонник этих перестановок, часто, чтобы меняли. Ну, хочется, чтобы уже кто-то пришел. Ну, всегда мы надеемся на новый, кто бы ни пришел, что что-то у нас будет лучше. Ну, для кого-то лучше, к сожалению, для кого-то хуже. Но в целом для народа хотелось бы, чтобы это прям ощущалось. Меня зовут Аслан.
Я вообще плохо отношусь к этим перестановкам. И вообще я недоволен этой властью. Я думаю, кардинально ничего не изменится. Будет все так же. Просто другое имя, другая фамилия. Все. Таур.
Чтобы у всех была работа. Чтобы какая-то помощь была. Внимание было всем подряд. Детей больные, что помощь давали. Вот саммит вам. Кларакова.
Все мы рассчитываем на какое-то улучшение экономическое и вообще наконец-то получше у нас было. Что касается изменений, если по личностям идти, ну, я особых изменений не увидел. Это все те политические деятели, которые у нас вот стояли давным-давно. Они заслуженные люди, патриоты. Я надеюсь, что все будет хорошо. Но, конечно, хотелось бы и уже наконец-то увидеть и молодых людей в правительстве нашем. Поэтому, ну, в любом случае, желаю всех благ нашему правительству.
Ну, есть молодые люди, вы, наверное, не...
Ну, просто... нет, я знаю, что они есть, да. Но их очень мало. Меня Аля зовут.
Известный человек, очень опытный. И, наверное, какие-то улучшения люди будут ждать от него. Энвер Османович.
Анаид Габарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Парад взаимного признания. Югосинские военные примут участие в параде Победы в Донецке, а гости из самопровозглашенной ДНР пройдут строевым маршем по улицам Схинвали. Мероприятие призвано подчеркнуть союзные отношения двух самопровозглашенных республик. Жанна Тарханова с подробностями.
Парадный расчет Югосинской армии готовится к военному параду на площади Ленина в Донецке. В Южную Осетию для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 73-й годовщине Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, прибыли курсанты Донецкого высшего общевойскового командного училища и представители Министерства обороны ДНР. Югоосетинский эксперт Роланд Келихсаев подчеркивает союзнический характер совместных мероприятий Донецка и Схинвала в День Победы.
Учитывая тот факт, что единственное государство, которое признало именно Донецкий и Луганский народные республики, это Южная Осетия, то, скорее всего, это демонстрация нашего признания. И, соответственно, парад, который будет проходить в Южной Осетии с участием донецких военных и донецкие с участием югосинских военных, это говорит о налаживании добрососедских и дружественных отношений между нашими странами.
Комендант Донецкого высшего общевойскового командного училища подполковник Юрий Шпаков, находящийся в Схинвали, заявил, что, цитата, «В республику прибыл личный состав 2-й курсантской роты в составе 92 человек и уже присоединился к репетиции парада во знаменовании 73-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Шмаков отметил, что курсанты посетили Национальный музей Южной Осетии, а заместитель министра обороны по работе с личным составом показал курсантам, где проходили бои. Ребята задавали много вопросов, особенно про 2008 год. Председатель Союза защитников Осетии, депутат от Народной партии Амиран Дьяконов напоминает, что между Донецкой Народной Республикой и Республикой Южная Осетия подписаны договоры о союзничестве и взаимной помощи, а Южная Осетия – единственная страна, признавшая независимость Донецкой Народной и Луганской Народной Республик, говорит Амиран Дьяконов.
Южная Осетия прекрасно знает, что в Донецке, в Украине, есть свои, так, на стороне украинских властей, грузинский легион. Этот грузинский легион происходит постоянно ротация личного состава этого полка. Они проходят по на идеальную подготовку по выходству. У Южной Осетии и Донецкой Народной Республики есть много общих, в том числе и враги. Это грузинский фашизм и украинский этнонационализм, который, как братья-близнецы, они оказывают такую поддержку. В Южной Осетии в 2008 году на стороне войск Саакашвили воевали и украинские подразделения, в том числе и придерживающихся националистических толков, которые здесь у нас воевали. Это взаимный, можно сказать, как жест, который Южная Осетия и Донецкая, и Луганская республика не оставят друг друга.
9 мая в Схинвали по улице Сталина пройдут знаменные группы и парадные расчеты Министерства обороны, МВД, пограничной службы КГБ, МЧС, а также военнослужащие дислоцированных в республике погрануправления ФСБ России и 4-й российской военной базы, а также курсанты из Донецкой Народной Республики. Парад Победы пройдет при музыкальном сопровождении оркестра 4-й военной базы Вооруженных сил России. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Глава строительной фирмы из Дагестана несколько лет пытается вернуть недоплаченные комитетом по строительству и эксплуатации автомобильных дорог самопровозглашенной Республики Южной Осетии деньги. Из-за накопившихся долгов с ноября прошлого года ему запрещен и выезд из республики. Курбан Буганов пока единственный из российских подрядчиков, решивший заговорить о своей проблеме и оценить это как коррупцию. За сюжетом следит Ирина Келихсаева.
Время, затраченное на судебное разбирательство, Курбан Буганов, строитель из Дагестана, считает по месяцам. По его словам, уже более 60 месяцев продолжаются его попытки разобраться в конфликте с государственным унитарным предприятием «Дорекспострой». Свою историю в многочисленных обращениях к чиновникам, депутатам, главе государства он называет чередой вынесения незаконных решений и их отмены Верховным судом, повторных вынесений незаконных решений и повторной же их отмены. Буганов приехал в республику, как и многие другие строители, после после августовских событий, чтобы принять участие в ее восстановлении.
В Дагестане, где я работал специалистом, была организована сбор средств для помощи населению Южной Осетии. Когда был сбор финансовых средств, я как специалист попросили меня, что нужен, кроме денежных средств, просто нужно поехать, помочь восстанавливать объекты. От администрации города Махачкалы, Казимагомедова, в 2009 году, 14 января, я приехал в город Цхинвал. И вот с 2009 года я нахожусь здесь. Нами были восстановлены очень много квартир, ремонт кровли, работал на очистных сооружениях. А с 2011 года, 2012 года работаю на строительстве автодорог Цхинвал-Знау и дороги Деминис-Бикар.
Уже который год Буганов пытается вернуть деньги, которые его фирме ООО «Домстрой» не додал Комитет по строительству и эксплуатации автомобильных дорог, или ГУП «Дорэкспострой». По его словам, ГУП в одностороннем порядке незаконно снизил объемы выполненных работ по объекту автодорога «Дминис-Бикар» на 5 миллионов 939 тысяч 30 рублей, по второму объекту дороги «Цхинвал-Знау» на 3 миллиона 575 тысяч 609 рублей. Общая сумма недоплат с учетом на начисление штрафных санкций в связи с несвоевременной оплатой составило 12 миллионов 759 126 рублей. При этом контрольно-счетная палата Южной Осетии, чей подписанный акт имеется на руках у строителя, подтвердила, что подрядчик выполнил полный объем работ и претензий к нему не имеется. Из-за отсутствия денег Курбан Буганов остался должен рабочим, среди которых, говорит он, есть и граждане России, и граждане Южной Осетии. В ходе разбирательств, которые проходят в арбитражном суде, Буганов получает отказ и уверен, что судьи отстаивают позицию ответчика. Более того, как выяснил подрядчик, существовала родственная связь между судьей и одним из руководителей Дорэкспостроя, которая не позволяла по закону представителю судебной власти участвовать в разбирательстве. Долгое время он и его адвокат добивались отвода судьи. Назначен новый, но надежды на справедливость у Буганова, как он признается, уже не осталось.
Не жил за такое состояние дел достойным республики, правовом государстве, которое существует, все структуры, которые должны отвечать за раз человек работал, организация работала, людям я должен денег, никак не могу разобраться, рассчитаться с людьми. И не знаю, я какие только инстанции не обращался, но никакого решения на сегодняшний день нет.
Много таких подрядчиков кинутых, как вы?
Есть очень много, которые работали достойно, которые сделали свою работу. От души было все сделано и старались, никаких пререканий этим не было. Но они не стали судиться, многие уехали. Получив 50-60% от выполненных работ, уехали. Могу примером провести. ООО «Идеал» непосредственно рядом работал на Деминис-Бикарской дороге и другие же такие же.
Возможно, смирившись с ситуацией, продолжал молчать бы и сам Буганов, но с ноября прошлого года ему запретили выезд из республики. ГУП-завод строительных изделий, у которого я брал в долг материалы для своевременного выполнения работ, через службу служебных приставов наложил запрет на мой выезд из Южной Осетии до момента погашения задолженности. Но как я могу погасить ее, если мне не заплатили за выполненные работы? Писал строитель из Дагестана в Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа. Его обращение лежит в канцелярии президента России. Он показывает Эху Кавказа ответ из министерства. Вопрос урегулирования задолженности относится к компетенции уполномоченных органов Республики Южная Осетия. Накануне получил ответ на свое обращение в парламент, которое переадресовали Верховному суду. Дело по иску находится на стадии рассмотрения арбитражного суда, и что согласно закону, суды осуществляют судебную власть самостоятельно, решают дела в условиях, исключающих посторонние на них воздействие. Правда, Верховный суд заверяет подрядчика в том, что дело в арбитраже будет рассмотрено с соблюдением всех норм права, а вынесенное решение законным и обоснованным. Курбан Буганов надеется, что новые власти, объявившие войну коррупции, заявившие о том, что свели на нет коррупционные схемы откатов, обратят наконец внимание на его проблему.
Генподрядчиком полностью эта сумма получена от России. Согласно инвестпрограмме, полностью деньги получены комитетом и переданы Дорэкспостроем. Но, однако же, не хотят рассчитаться со мной за те работы, которые я сделал. Я считаю, это коррупцией.
Это присвоение моего труда, труда моих сотрудников, которые каждый день продолжают ходить и просят свои деньги, говорит он. Он на всякий случай готовит обращение и в международные правозащитные организации. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневно информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухуми и Схинвали половины девятого вечера. Время регионального выпуска новостей в студии Нана Плиева.
Семья гражданина Грузии Арчила Этнашвили, погибшего 22 февраля в Южной Осетии, сообщила, что грузинские власти готовы поддержать их индивидуальный иск России в Европейском суде по правам человека. Члены грузинского правительства, лидеры правящей партии, основных оппозиционных партий подтвердили, они окажут истцам всяческое содействие в ходе судебного процесса. О внесении в Страсбургский суд по правам человека иска против России на специальном брифинге во вторник сообщила адвокат семьи Этнашвили. По словам адвоката, иск еще не зарегистрирован в Европейском суде, поскольку продолжаются формальные процедуры. Кроме того, близкие гражданина Грузии Ачила Татнашвили ожидают реакции грузинских властей. Глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили поздравил Никола Пашиняна с избранием премьер-министром Армении. Свое поздравление грузинский премьер опубликовал в Твиттер, передает общественный вещатель. Грузия твердо поддерживает и стоит рядом с братской Арменией. Верю, что тесные связи и дружба между нашими странами еще более углубятся в будущем, говорится в поздравлении. Напомним, лидер оппозиции Никол Пашинян был избран премьер-министром Армении сегодня. Голосование состоялось в Народном собрании. В парламенте Армении кандидатуру Пашиняна поддержали 59 депутатов, 42 проголосовали против. Новый премьер должен представить кабинет в 15-дневный срок. Представители 30 ночных клубов, кафе-баров и организаторов молодежных фестивалей Грузии назвали клеветнической кампанией заявления, в которых клубы обвинили в гибели молодых людей от наркотиков, передают новости Грузии. В последние три недели в Тбилиси стало известно о гибели 5 молодых людей от наркотической интоксикации. Еще 8 человек попали с такими же диагнозами в больницу. В СМИ появилась версия, что это связано с употреблением нового клубного наркотика мефедрон. В МВД пока нет официальной версии того, как был приобретен смертельный наркотик, однако часть общественности уже назвала рассадником наркомании ночные клубы, в том числе один из самых крупных тбилисских клубов «Басиани». Между тем, в своем совместном заявлении представители музыкальной индустрии заявляют, что они больше всех заинтересованы в расследовании смерти 5 молодых людей, установлении истинных причин случившегося. Представители клубов также призвали власти заблокировать все интернет-ресурсы, которые торгуют наркотиками. Ранее сегодня МВД страны сообщило о раскрытии схемы реализации наркотиков в Тбилиси и задержании 2 человек, которые продавали наркотики через интернет-приложение. Служба государственной безопасности Грузии направила в политическую организацию «Социалистическая Грузия» письменное предупреждение о запрете на использование советской символики на акции 9 мая в Парке Победы. Письмо опубликовал на Facebook лидер и основатель движения Валерий Кварацхелия. Информацию о том, что письмо было направлено, подтвердили и в СГБ страны. В своем письме СГБ напоминает о том, что Хартия свободы, принятая парламентом в 2011 году в виде поправки в Конституцию страны, запрещает использование коммунистической символики во время публичных мероприятий и предупреждает об ответственности за подобные действия, передает новости Грузия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Нана Плиева.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Микрофон Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Верховном суде самопровозглашенной Республики Абхазия начался судебный процесс о посягательстве на жизнь экс-депутата парламента Кана Кварча. Интересно, что и потерпевший, и подсудимый отказались присутствовать на судебных заседаниях, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня в Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Генри Гамисония в составе судей Заура Аджинджела и Эсмы Корсая началось рассмотрение уголовного дела о факте посягательства на жизнь экс-депутата парламента Абхазии Кана Кварчия и о взрыве на территории абхазской телерадиокомпании в Сухуми, в причастности к чему обвиняется гражданин Абхазии Адгур Корсантия, председательствующий зачитал поступившее вчера в суд заявление Кана Кварчия, в котором тот в связи с загруженностью отказался от участия в судебном процессе. Суд по согласованию со сторонами процесса решил провести его без участия потерпевшего. Но тут поступило аналогичное заявление от подсудимого, который был доставлен в зал суда под конвоем. Точнее, сперва он попросил сделать перерыв в связи с плохим самочувствием. И этот перерыв был объявлен на 5 минут. Но по прошествии этого времени, после того, как к нему выходили прокурор и адвокат, Адгур Курсантия вернулся на скамью подсудимых и уже твердо заявил о своем нежелании присутствовать на судебных заседаниях. Поскольку закон это ему позволяет, суд пошел обвиняемому навстречу. И вот прокурор Инар Таркил приступил к оглашению обвинительного заключения.
19 июля 2015 года на территории Республики Абхазия прибыл гражданин Российской Федерации Тарасенко Сергей Львович, который от неустановленных следствием лица получил заказ на устранение государственного деятеля, депутата 5-го созыва Народного собрания парламента Республики Абхазия Кварчия Кана Валерьевича с целью прекращения его политической деятельности. Прибыв на территорию Республики Абхазия, Тарасенко в сентябре 2015 года познакомился с Курсантием и для осуществления своего преступного умысла предложил ему оказать содействие в совершении преступления. Согласно условиям сговора, в обязанности Курсантия входило обеспечить для Тарасенко безопасное и беспрепятственное проживание, передвижение и сбор необходимой информации, на что Курсантия дал свое согласие. 26 сентября 2015 года в городе Сухум на улице Чанба на строительной площадке Тарасенко в поисках удобной позиции для совершения преступления по неосторожности оступился и получил травму, закрытый перелом шейки правой бедренной кости. И Курсантия, исполняя свою часть сговора, осуществляя уход за Тарасенко по месту своего жительства в городе Сухум по улице Кайраз, дом номер 4, квартира 10, а затем 5 декабря 2015 года отправил Тарасенко в Российскую Федерацию, в результате чего исполнение преступления было отложено на неопределенное время. С июля по август 2016 года, осуществляя условия сговора, Курсантия и Тарасенко неоднократно встречались в условных местах на территории села Приморского Кудаутского района и города Сухум, где обменивались необходимой информацией и планировали дальнейших действий. 17 октября 2016 года Тарасенко при несправедливых обстоятельствах приобрел самодельное взрывное устройство осколочно-фугасное действие в основе ручной гранаты F1. Начиненный поражающими элементами, и прибыл в город Сухум на улицу Владислава Григорьевича Арзамба, дом 16, на территории парковой зоны РГУ Абхазской государственной телерадиокомпании, непосредственно примыкающей к проспекту Аяйра, по которой проходит маршрут следования автомашины Кварчия Кана Валерьевича. Однако неустановленным причинам взрывное устройство самопроизвольно взорвалось в руке Тарасенко, который от полученных травм скончался на месте происшествия.
Тогда, полтора года назад, о загадочном взрыве в парковой зоне АГТРК сообщали многие абхазские и зарубежные СМИ. Причем, как выяснилось, очень скоро к деятельности телерадиокомпании взрыв никакого отношения не имел. Незадачливый киллер облюбовал эту площадку в густой тени деревьев для покушения на жизнь некоего лица, проезжавшего внизу по автотрассе. Говорят, охранники около 7 утра обходили территорию парковой зоны, увидели незнакомца, сидевшего на садовой скамейке, подняли шум. Тот дернулся и раздался взрыв. Очень долго в интересах следствия данные о погибшем не разглашались, как и о лице, за которым он охотился. Но потом был задержан Адгур Курсантия, и в СМИ появилось имя Кана Кварчия. Инар Таркил закончил краткое изложение обвинительного заключения так.
Курсантия с целью скрыться от уголовного преследования предпринял попытку выехать с территории Республики Абхазия на территорию Республики Грузии. Однако 21 октября 2016 года был задержан сотрудниками СГБ РА в селе Чебушинского района на КПП Ингур. Указанным мышленным действием Курсантия совершил преступление, предусмотренное частью 5 статьи 32 статьей 275 Уголовного кодекса Республики Абхазия, фальсифицированным признаком которого является пособничество и посягательство на жизнь государственного деятеля в целях прекращения его государственной деятельности либо из мести за такую деятельность. Террористический акт.
Далее начался допрос свидетелей, причем свидетеля Гочу Курсантия, он житель гальского села Саберио, приходится подсудимому просто однофамильцем и не был с ним раньше знаком, пришлось допрашивать с помощью переводчика с мигрельского. Другой свидетель, также житель гальского района Заза Квацабая, вполне сносно владеет русским и приходится подсудимому родственникам. По его словам, он пытался помочь Адгуру перейти в Грузию для лечения. На следующем заседании допросы свидетелей будут продолжены. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Другой суд продолжается в Сухумском городском суде. Там продолжается рассмотрение иска против авторов учебника «История Абхазии» и Министерства образования самопровозглашенной республики. Сегодня истец, бывший премьер Леонид Лакербай, не смог прийти в суд по состоянию здоровья. Судья перенесла суд на неделю. Но стороны все-таки успели по этому поводу высказаться. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Сегодня процесс против авторов учебника «История Абхазии» и Министерства образования начался с того, что представитель истца Леонида Лакербая Анна Званбая заявила, что состояние ее доверителя ухудшилось, он находится в Гудаутской районной больнице под наблюдением врачей. Званбая предоставила суду справку. Судья Бела Хасая ознакомила присутствующих с ее содержанием.
Оглашается справка. Ивановичу 47-го года рождения, в том, что он действительно находится на стационарном лечении в терапевтическом отделении в Гудаутской центральной районной больнице с 8.05.18 года. Диагноз – пароксимальная тахикардия. Справка дана по месту требования. Заведующий терапевтическим отделением Лакербая, главврач Гудаутской центральной районной больницы Шамбу.
Судья предложила сторонам высказаться. Представитель ответчиков Руслан Чамян сказал.
У него имеется адвокат, который представляет интересы истца и в полном объеме имеет возможность защитить его права. Тем более сегодня мы вызвали свидетелей. Все свидетели ждут в коридоре. Оторвались все от работы, пришли. Считаю, что есть возможность их заслушать. С этой целью сегодня было назначено судебное заседание. Говорит о том, что он вдруг с утра заболел. Да, здоровье, конечно, очень сложно. Я не могу сейчас давать оценку, но в какой-то степени считаю, что это есть злоупотребление правом. Поэтому, уважаемый суд, прошу продолжить рассмотрение дела и начать допрос свидетеля.
Известный абхазский историк и автор учебника Станислав Лакоба свое отношение выразил так.
В конце концов, не мы начали этот процесс, его начал истец. Ну, понятно, все может быть, но это очень затягивается. Что ж мы теперь в неделю один раз будем собираться и рассматривать эти вопросы? Тем более, что все свидетели пришли, непонятная ситуация складывается. По сути дела, это не процесс, а все больше напоминает спектакль.
Мы не собираемся все лето сидеть здесь и судиться неизвестно с кем. Из-за какой-то фразы, которая ни о чем не говорит.
А почему?
Не является оскорбительной.
А почему нельзя выслушать, я не понимаю.
Я считаю, что можно...
Анна Званбая заявила, что ее доверитель Лакербая желает присутствовать на процессе, поэтому попросила суд не рассматривать дело в его отсутствии. Судья Бела Хасая приняла решение судебное заседание отложить. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Читаем прессу.
Вся власть Иванишвили – дзюдо без начальников, тайник для наркотиков. О чем пишут и что читают в Грузии в рубрике «Обзор пресса» Серго Бригвадзе из Тбилиси.
В грузинской мечте ведутся активные консультации на тему подбора кандидатов в президенты, пишет газета «Резонанси». Не исключено, что имя его станет известно после съезда партии, которая пройдет 11 мая. В обществе, между тем, ведутся разговоры и о возможном участии в выборах самого Бедзина Иванишвили. В связи с этим издание обратилось к известным в Грузии людям с вопросом, насколько реальным видится вам то, что кандидатом в президенты станет Иванишвили. Кинорежиссер Гоги Торадзе так ответил на него.
Они могут назвать любого кандидата, даже такого, о котором мы и не думали, как это было в прошлый раз. Возможно, для того, чтобы уладить ситуацию, будет назван и сам Иванишвили. Однако мне это кажется маловероятным. Должны назначить такого человека, который сможет урегулировать ситуацию. Должно быть чувство, что у страны сильный президент.
Иного мнения придерживается музыковед Нуца Джаналидзе.
Мне нравится эта идея, и я ее приветствую.
В интервью изданию архитектор Ладовар Досанидзе заявил.
«Я понимаю возвращение господина Бедзина на политическую сцену, однако ему придется ответить за все обещания, которые он давал обществу. Мы должны знать, что эти обещания не были выполнены. Только после этого он вернет авторитет, который у него был раньше. Я думаю, что сейчас господин Бедзина рискнет и предстанет кандидатом в президенты».
Ранее многие эксперты говорили о возможности участия Иванишвили в президентских выборах. Так Гия Хухашвили в интервью газете «Квирис Палитра» заявил.
Бедина Иванишвили должен участвовать в президентских выборах. Его президентство восстановит институциональный порядок в стране. Затем он должен стать гарантом проведения конкурентных выборов для того, чтобы мы получили многопартийный парламент. После этого, если захочет, он может уйти из политики.
Сложившееся положение в стране Хухашвили сравнивает с ситуацией, когда учитель временно покидает класс. В такие моменты начинается полный хаос, продолжает респондент «Квирис Палитра». В итоге получается, что ученики не могут закончить школу, если педагог не вернется в класс. В Тбилиси прошла встреча между дзюдоистами и министром культуры и спорта Михаилом Георгадзе, пишет информационное интернет-агентство Interpress News. Разговор зашел о ситуации, сложившейся в федерации, и требованиях борцов отстранения от должности ее президента Давида Кевхишвили. По завершении встречи министр заявил.
Проблема стоит очень остро, и то, о чем говорят спортсмены, требует глубочайшего изучения. Меня не будет в Грузии 2 дня, но я уже распорядился изучить эти вопросы. А по возвращению у нас будет еще одна встреча. Никаких конкретных решений мы сегодня не принимали.
Сказал Георгадзе. Накануне часть членов сборной Грузии по дзюдо провели акцию возле федерации. Один из ее участников, дзюдоист Варлам Липартельяни, заявил.
Мы не отступим ни на один шаг и продолжим борьбу, пока Кевхишвили не покинет занимаемую должность.
С призывом к участникам конфликта поскорее решить проблему обратились уже несколько спортсменов. К примеру, грузинский сумоист Леван Георгадзе считает, что своевременное разрешение разногласий позволит оградить грузинское дзюдо от насмешек со стороны других стран. Сложившаяся ситуация будет обсуждаться 10 мая на созыве Федерации дзюдо, пишет Interpress News. МВД Грузии раскрыло преступную схему реализации наркотиков через интернет-приложение, пишет информационное интернет-агентство «Грузия Онлайн». Сбытом запрещенных веществ занимались женщина и мужчина, за которыми представители правоохранительных органов следили около 2 месяцев, заявила заместитель министра внутренних дел Натья Мезвришвили.
Желающие приобрести наркотики связывались с обвиняемыми через одно онлайн-приложение. После заказа желаемого типа и количества наркотика покупатель получал от обвиняемых сообщение, в котором был указан номер счета и стоимость. После отображения суммы на счету желающим приобрести наркотик отправляли фотосообщение с указанием местоположения приобретенного наркотика. Тайники были устроены в подъездах жилых корпусов и общественных местах в разных районах Тбилиси. 7 мая оба подозреваемых были задержаны по обвинению в сбыте наркотиков.
В ходе личного досмотра и обыска автомобиля женщины полиция изъяла наркотики, расфасованные по 43 сверткам, которые обвиняемые должны были оставить в тайниках. Незаконная реализация наркотиков через интернет представляет собой сложнейший вызов для Грузии, утверждает Натья Мезвришвили. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Как в Грузии разобраться в происходящем в Армении? Рекомендация Гии Нодии.
Для грузин события в Армении важны и интересны, но им трудно в них разобраться. Не только потому, что революционная стихия по природе своей непредсказуема. Неопределенность касается всех, включая самих участников событий. Как оказалось, в Грузии вообще нет экспертов по армянской политике. Все ушли изучать НАТО и Евросоюз. В Армении знают про Грузию больше, чем наоборот, что очень жаль. Но воздержаться от оценок и предположений мы все равно не можем. В Грузии есть тенденция все сводить к геополитике. Раз народ протестует против пророссийского правительства, значит, в случае его победы страна возьмет прозападный курс. Если этого не произойдет, в чем же смысл революции? Менять шило на мыло? Но в Армении такая логика не работает, потому что исходная ситуация здесь принципиально иная. Современная Грузия выросла из борьбы за независимость, где оппонентом выступала и до сих пор выступает Россия. Новая Армения родилась из победы в Нагорном Карабахе. Россия была главной союзницей, пусть не всегда надежной, а противником – турецкий мир. Защита результатов этой победы стала основным приоритетом армянского государства и остается таковым. В теории многие армяне предпочли бы Европейский Союз евразийскому, но такой выбор может поставить под удар Карабах. По крайней мере, так считает большинство армян. Значит, смена геополитической ориентации в обозримом будущем серьезно рассматриваться не может. Но соперничество между Россией и Западом действительно крайне важное для региона, не сводится к тому, кто в какой военный блок вступил или хочет вступить. Это борьба между различными системами ценностей и моделями развития. Так называемая мягкая сила здесь не менее важна, чем военные блоки. Армянская революция показывает, что в этой борьбе Россия проигрывает, и неудивительно, что ее политическая элита сильно нервничает. Несмотря на все различия, самое естественное грузинское сравнение для текущих армянских событий – революция РОС 2003 года. Тогда тоже сменилось правительство, но не геополитическая ориентация. Сметенный революцией Эдуард Шеварднадзе был вполне прозападным. Он первый официально заявил, что Грузия хочет стать членом НАТО. Но новое руководство сменило модель развития. Пришли люди с несоветской ментальностью, которые стали создавать государство западного типа. Знаю, что с этой оценкой не все согласятся. Реальной либеральной демократии в Грузии не было и нет. И розовые революционеры несут за это свою долю ответственности. Но постсоветский квазифеодализм сменился более или менее современным государством. Законы стали вытеснять понятия. А молодые люди начали верить, что для успешной карьеры образование и деловые качества могут быть не менее важны, чем личные связи. Что, конечно, не значит, что последние совсем уж потеряли значение. Все это имело геополитическое значение тоже. Революция РОС и последующие реформы заставили Запад относиться к Грузии и Южному Кавказу по-другому. Регион включили в программу европейского соседства, вопреки первоначальному решению этого не делать. Грузии обещали членство в НАТО, пусть многие об этом теперь жалеют. Потом создали программу европейского партнерства и открыли ее членам реальную перспективу ассоциирования с Евросоюзом. Грузия хочет гораздо большего, но ее позиционирование по отношению к Западу уже принципиально изменилось. Соответственно, революция РОС оказалась тяжелым стратегическим поражением России. Даже война 2008 года не смогла этого изменить. То, что произошло в Армении, уже очень болезненно для России. Недопустимо, чтобы в стране, которую она рассматривает как своего сателлита, власть менялась по требованию народа. В Москве правильно считают, что бархатные революции – самое опасное оружие Запада против российского влияния. Не потому, что Запад их организовывает и финансирует. Это чепуха. Но получается, что даже угроза отнять Карабах недостаточно для отражения мягкой силы Запада. Народ все равно хочет подотчетного себе правительства. Сейчас самый главный вопрос, сможет ли бархатная революция сменить не только властную элиту Армении. Это, видимо, уже неотвратимо, но и модель ее развития. Успех в этом направлении прежде всего важен для самой этой страны, но он может дать и новый стимул – процесс для политических процессов в регионе в целом.
Это был Гия Нодия.
Картинки с выставки. Эхо Кавказа.
Чешский фотограф Мартин Трабалих последние несколько лет специализируется на репортажах из горячих точек. Он снимал в Бангладеш во время бегства оттуда, туда из Мьянмы сотен тысяч мусульман Рохинджа, на границе Македонии и Греции, в лагере для беженцев, где в 2015 году находились свыше 15 тысяч беженцев из Сирии, Ирака и Афганистана. Вместе с журналистом Войтхом Богачем он рассказал о лагере экологов, пытающихся спасти сохранившиеся первобытные реликты равнинный лес Беловежской пущи. В прошлом году он побывал в Нагорном Карабахе, а недавно вернулся из непризнанной Донецкой Народной Республики, куда в последнее время практически не попадают европейские фотографы и журналисты. С ним беседует Александра Вагнер.
Как вам удалось получить разрешение на съемки у сепаратистов в ДНР? В последние годы там почти не появляются западные журналисты.
Кажется, мне помогло, что до поездки в ДНР я ничего не публиковал на эту тему. Я получил стандартную аккредитацию. Сначала в зоне, где Украина проводит военную операцию, а потом и аккредитацию ДНР. Все необходимые разрешения я оформлял через интернет. У меня просили копию пресс-карты, паспорт.
Было ваше перемещение ограничено? Разрешали ли вам ехать туда, куда вы хотели поехать?
Это зона военного конфликта. И, конечно, там были определенные ограничения. Но в целом я перемещался свободно. При этом там своеобразная атмосфера. Меня местные органы безопасности постоянно спрашивали, где я был, что делал, что меня интересует и почему я туда приехал. У меня было ощущение, что там человек не может позволить себе делать все, что он хочет. Нужно быть осторожным с вопросами, которые хочется задать людям, согласившимся поговорить под запись. Во-первых, они не всегда хотели высказывать свое мнение о конфликте, потому что для них это, очевидно, небезопасно. Могу сказать, что большая часть людей говорить на эту тему отказывалась, опасаясь преследований с обеих сторон конфликта. Некоторые мне даже об этом открыто говорили. Мне заранее сказали, что во время отъезда из ДНР могут проконтролировать материалы, которые я снимал. Но мне повезло, меня не цензурировали, но я знаю о случаях, когда это происходило. Поэтому через интернет я заранее сохранял на сервер все, что фотографировал или снимал на видео. Кроме Донецка, я хотел посмотреть и Луганск, но мне не дали необходимого разрешения, а сам я не пытался туда поехать. Мне не хотелось рисковать. Я остался в Донецке, где тоже было достаточно материала для съемок.
Почему вы решили снимать конфликт только в ДНР, а не на подконтрольных Киеву территориях? Ведь у вас было разрешение работать по обе стороны линии соприкосновения.
Изначально я собирался снимать конфликт с обеих сторон, но начать в любом случае планировал в Донецке и уже потом снимать на украинской стороне. Впоследствии я решил, что достаточно того, что у меня получилось отснять, потому что о происходящем на подконтрольных Киеву территориях известно довольно хорошо, а в ДНР давно никто не ездит. Это касается и чешских журналистов, поэтому я решил снимать, не хочу сказать на стороне неприятеля, но на территориях, с которыми у западных стран есть определенные споры, и решил привести информацию, полученную у одной из сторон.
Вы не впервые оказались в зоне военного конфликта. Какие мысли возникли у вас после приезда в Донецк?
В первую очередь Донецк меня удивил тем, что он производит впечатление обычного города, который живет своей жизнью. Но правда и то, что меня окружала советская риторика. Налицо и упадок. Многие магазины закрыты, некоторые здания безлюдны. Я снимал пустующий стадион местного футбольного клуба «Шахтер». Как я понял, для местных, симпатизирующих новой республике, это наболевшая тема, что их любимая команда оказалась в изгнании. Человеку приходится там сталкиваться и с курьезами, например, с переделанным «Макдональдсом», ведь международные компании оттуда ушли. Тем не менее, как-то все это работает. С другой стороны, я все-таки был сторонним наблюдателем и глубины не видел. О том, что из этого региона уехало много людей, я понял хотя бы потому, что мне сразу сказали, что в основном в регионе живут люди старшего возраста, и многие из них ездят за пенсиями на Украину. Они вынуждены простаивать часами на границе военной зоны, и этот путь занимает у них несколько часов, а иногда и целый день. Многие молодые люди уехали на заработки, на Украину, в Россию, еще куда-то.
Перед поездкой в Донецк вы побывали в зоне Карабахского конфликта. Там уже нет постоянных боев, прошло почти 30 лет. Но, тем не менее, есть ли что-то похожее, если сравнивать Нагорный Карабах и ДНР?
Так, с моего погляду лайка...
Моя точка зрения дилетантская. Как фотограф и оператор я вижу в первую очередь визуальное сходство. Процедуры на границах очень похожи. Чтобы попасть на передовую, нужно обязательно договариваться с армией. Они выберут день и отвезут вас туда. Линия соприкосновения тоже одинаковая. Это окопы, как будто из времен Второй мировой войны. На передовой нет возможности свободно перемещаться. Снимать можно далеко, не все. Да и военная риторика похожа. Каждый день проходят пресс-конференции, на которых рассказывают о количестве провокаций со стороны неприятеля, о том, что случилось. Это было как в Нагорном Карабахе, так и в Донецке. Это происходит по обе стороны конфликта. Обе стороны обвиняют друг друга в провокациях и нарушении правил ведения войны. Вот основное сравнение. С моей субъективной точки зрения, Донецк идет по тому же пути, по которому идет Карабах на протяжении уже почти трех десятков лет. В обоих случаях не видно значительных усилий и решимости для преодоления конфликта. То есть речь идет о замороженном конфликте. Заключенные перемирия время от времени нарушаются, а без готовности перейти к реальным мирным переговорам, чтобы стороны перестали стрелять и договорились о каких-то условиях, конфликт будет продолжаться в том же виде, в каком он есть сейчас. Уже очевидно, что Украина не сможет получить обратно ни неподконтрольные ей территории. Но даже если бы это произошло, мне кажется, для Украины это будет даже более тяжелым бременем, чем до того, как эти территории были потеряны. ДНР находится в такой же изоляции, как и Нагорный Карабах. Карабах зависит от Армении, Донецк от России.
А если сравнивать условия для жизни людей, можно ли здесь тоже провести параллели?
Мне кажется, Нагорный Карабах более бедный регион. Эта территория сильнее истощена, но таким станет и Донецк. Конфликту придется заплатить дань. Иными словами, в ДНР очевидно неблагоприятная экономическая ситуация.
Судя по фотографиям, в ДНР вам удалось поговорить как с обычными людьми на улицах, так и с солдатами на передовой. Какие у них сейчас настроения? Что они говорят об Украине, о России?
Там такая подобная, такая гординская риторика.
Что касается военных на передовой, у них похожая с Нагорным Карабахом героическая риторика. Мы не отступим, мы охраняем свою родину, свою землю, мы будем воевать за свои семьи.
С Мартином Трабаликом беседовал Александр Вагнер. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго, до завтра.